Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Сунжинском районе Чечни погибли двое военнослужащих. В Волгоградской области расследуют дело о нападении на цыганский табор. В Дели произошли два взрыва. В Сунжинском районе Чечни в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих и еще четверо контрактников ранены. Со стороны боевиков убиты два человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В лесном массиве вблизи станицы Асиновская Сунжинского района Чечни между военнослужащими спецбатальона «Запад» и группой маджахедов полевого командира Дости Умарова произошел бой. В результате двое военнослужащих контрактников погибли, четверо госпитализированы с тяжелыми пулевыми ранениями. Маджахеды численностью 7 человек, оставив на месте инцидента тела двух своих товарищей, скрылись в сторону Ингушской республики. Примерно в 8 километрах от места этого боя ингушские милиционеры утром в пятницу вели перестрелку с тремя маджахедами. В ходе этого инцидента был ранен и окружен один маджахед, который погиб, подорвав себя гранатой. При этом ранены трое ингушских милиционеров. Двум маджахедам с места боестолкновения удалось скрыться. Сотрудники МВД Чечни и Ингушетии ведут совместные широкомасштабные поиски маджахедов. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве проходит двухдневное заседание Общественной палаты России. Обсуждаются рекомендации властям в противодействии экстремизму и ксенофобии. С докладом выступил председатель комиссии по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков.
Мы не можем себе позволить повторение ситуации, когда 15 лет тому назад появление проблемы новой преступности среди граждан бывшего СССР вызвало к жизни злобный миф о русской мафии, который нанес большой ущерб России. Мы не позволим, чтобы фашистская свастика и другие гадости прилипли к телу нашей Родины.
Сказал Валерий Тишков. В проекте рекомендаций предложено, в частности, устранить из учебников эгоцентристские версии истории, националистические и российские интерпретации событий. Руководителям СМИ рекомендовано не допускать к телеэфиру и печатным изданиям лиц, проповедующих расовую, этническую и религиозную вражду. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжске задержаны 3 молодых человека. Один – учащийся школы-лицея, двое других нигде не учатся и не работают, сообщили в местной прокуратуре. На цыган, проживающих на берегу реки Ахтуба, вчера вечером напала группа молодежи, вооруженная металлическими прутьями. Погибли 2 человека, 14-летняя девочка и женщина, госпитализированы. В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
Газета «Наш регион» выходила в Вологде последние несколько лет тиражом 8,5 тысяч экземпляров. Неприятности у издания начались после того, как в феврале оно перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда. Журналисты поместили коллаж из 12 рисунков и их фрагментов в качестве иллюстрации к статье «Карикатурная война мнения». В ней приводились различные точки зрения экспертов на конфликт. Практически сразу прокуратура Вологодчины возбудила против главного редактора «Нашего региона» Анны Смирновой уголовное дело по статье 282 «Возбуждение религиозной ненависти лицом с использованием служебного положения». Однако прокуратура на этом не остановилась. В суде ее представитель потребовал у судьи в качестве наказания для Анны Смирновой 2 года условно, а также 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу главы вологодских мусульман Равиля Мустафина. Защита настаивала на полном оправдании журналиста. Чтение приговора длилось более часа. Судья Кабанова признала Анну Смирнову виновной в возбуждении религиозной вражды, оштрафовала ее на 100 тысяч рублей и оставила на подписке о невыезде до вступления приговора в законную силу. Анна Смирнова пояснила, что намерена обжаловать приговор. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Радио Свобода. Новости.
2 мощных взрыва произошли в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. Местные телеканалы сообщают о нескольких раненых. Причины взрывов пока неизвестны. В Ираке продолжаются нападения. Минувшей ночью к северу от Багдада попала в засаду полицейская автоколонна. По меньшей мере 6 полицейских погибло, 10 были ранены, около 20 пропали без вести. В Басре были похищены и убиты свыше 10 сотрудников строительной компании. В Мосуле смертник взорвал бомбу возле полицейского участка. Ранены не менее 7 человек. Президент США Джордж Буш на следующей неделе проведет переговоры в Вашингтоне с председателем КНР Ху Цзиньтао. Вот что, в частности, сообщил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Соблюдение прав человека в Китае – этот вопрос мы поднимаем при каждой возможности. Конечно же, он также станет важным пунктом повестки дня на предстоящих переговорах двух лидеров. Гражданские и религиозные свободы, свобода высказываний – все это постоянно обсуждает и госсекретарь Кондолиза Райс в беседах с представителями КНР.
Это был представитель американского Госдепартамента. В Испании, которая является конституционной монархией, широко отмечается 75-летие провозглашения республики, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Эта дата отмечается как никогда широко, поскольку сегодняшние реформы в стране, направленные на ликвидацию остатков тоталитарного режима генерала Франко, рассматриваются здесь как продолжение дела республики, заложившей в Испании основы современной демократии. Профессор Мадридского университета Сантос Хулиа. Все наследие республики, имеющее отношение к модернизации общества и демократизации государственной системы, продолжает оставаться актуальным для Испании. Это, к примеру, предоставление больших прав национальным окраинам, децентрализация власти, равноправие мужчин и женщин, освобождение от влияния церкви в системе образования и так далее. Испанская республика была уничтожена в результате военного мятежа и гражданской войны. Диктатор Франко восстановил в стране монархию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Знаменитый вратарь хоккейной сборной СССР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации хоккея России. Третьяк стал первым официально зарегистрированным кандидатом. Заявки принимаются до субботы. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Сунжинском районе Чечни погибли двое военнослужащих. В Волгоградской области расследуют дело о нападении на цыганский табор. В Дели произошли два взрыва.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода» в эфире. У микрофона Виталий Портников. В российской столице как раз на этой неделе прошли Дни Юрмалы. Фактически первое такое мероприятие, напомнившее россиянам о некогда популярном балтийском курорте, который был не только местом отдыха многих жителей России и других бывших советских республик, но и важным центром культурной жизни, важным центром, связанным с литературными, музыкальными, эстрадными традициями. Собственно, у каждого человека, который хоть раз в Юрмале побывал, свое представление о том, какой это город, какой это курорт. И это представление даже, наверное, не столько связано с отдыхом, сколько оно цивилизационного плана. Юрмала пытается таким образом, вот проведя эти дни, вернуть ту былую память, былую славу и напомнить о себе уже новой, изменяющейся в изменяющемся мире рядом с российскими границами. Беседуем мы сегодня обо всем этом с представителем Юрмальской городской думы Инессой Айстраута. Здрасте, госпожа Айстраута.
Добрый день.
И политологом Арменсом Гутманесом. Здрасте.
Добрый вечер.
Итак, начнем с, собственно, самих дней Юрмалы. Какое у вас ощущение, госпожа мэр, как вообще прошло это все? Оправдали ли вот все эти встречи с москвичами, с руководством Москвы, с посетителями этих дней Юрмалы, ваши надежды на то, что о Юрмале вспомнят, и вспомнят в позитивном плане, прежде всего?
Прежде всего, я хочу поблагодарить Радио Свобода, что мне удалось теперь говорить и с радиослушателем, и рассказать то о том, что, чем сейчас Юрмала богата, и как мы сейчас живем. Во-первых, мы сделали большой проект, у нас были юрмальские дни в Москве, которые проходили с 10 по 13 апреля, и мы в течение юрмальских дней показали очень интересную выставку, которая в зарубежной библиотеке сейчас видна. И я всех приглашаю посмотреть эту выставку. Вы узнаете очень много интересные случаи, которые произошли в нашем городе до сих пор. И вообще эта история, там показаны знаменитые люди, которые занимались творчеством в нашем городе. и которые выступали на Дзиньтарском концертном зале, которые творили, которые рисовали и стихи писали. Во-вторых, у нас был концерт, в котором выступали наши ученики, музыканты и группа «Космос», которая получила первое место в фестивале «Новая волна» в 2004 году, и которая будет выступать в этом году в фестивале «Эровидение». Эти были два такие представления, которые мы показали москвичам. И, конечно, нам было очень интересно встретиться и посмотреть все то, что нам показали москвичи.
Господин Гутмовец, вот к вам у меня такой вопрос. В течение практически последних, наверное, 15 лет, можно сказать, да? Да, наверное, 15 лет. О Юрмале особенно ничего не было слышно в Москве и в России. В то время как другие балтийские курорты других стран, такие как Паланга, они весьма активно рекламировались, на них приглашались туристы, активно работали соответствующие туристические компании. А ведь в советское время я бы сказал, что Паланга значительно уступала Юрмале в популярности. Может быть, это субъективное мнение, но это было такое ощущение, что, по крайней мере, что Юрмалу знали больше, да, ну и Юрмалу территориально больше. Почему же, вот, скажем так, Латвии пришлось так вот уйти в тень? Было ли это желание самой Латвии, или так сложились обстоятельства, что балтийские курорты оказались невостребованными, так как они могли бы быть востребованы?
Я думаю, что Паланга в многих аспектах уступает Юрмале, извините. Но вы правы, что за 15 лет есть какое-то изломанное отношение в Юрмале и в Латвии по отношению к туристам из Москвы и других городов России в Юрмалу. Их было очень много в советское время, и сейчас их меньше, гораздо меньше. Если мы сравним Палангу с Юрмалой, мы увидим, что в Юрмале живут очень многие богатые и влиятельные люди Латвии. И я думаю, что им не особо нужны дополнительные какие-то туристы в Юрмале, где они живут. Во-вторых, действительно очень изломанное отношение. Вот многие латыши и латышская элита понимают, что Россия – это сосед, это давнишний знакомый, и, в общем-то, все имеют друзья, и как бы это хорошо. С другой стороны, ну вот политика изменилась, и как бы это плохо тоже. Вот это изломанное отношение, я думаю, тоже мешает косвенно или прямо как-то вот выявить какую-то туристическую опцию, туристическую вот альтернативу и для Юрмалы в том числе.
Госпожа мэр, вот господин Гутманец говорит о том, что в вашем городе сейчас живут богатые люди. Это новое, наверное, такое качество, да, и любой человек, который приезжает в Юрмалу, он тоже видит, какие там особняки за заборами, какие яхты стоят в яхт-клубе в Лиелупе. Насколько удается использовать, скажем так, энергию этих богатых людей в мирных целях?
Юрмала вообще-то издавняка времени была городом, в который отдыхали богатые люди. Богатые люди всей Латвии, и в том числе богатые люди из других стран. Это было в свободной Латвии, это было и в советские времена, и сегодня это то же самое продолжается. Как они действуют на политику? Знаете, они живут в этом городе. И если они живут, значит, они довольны нами.
Вот я имел в виду прежде всего, есть ли какие-то конфликты вот между вот собственником и курортом, да, потому что ведь собственность — это всегда граница, это всегда невозможность куда-то пройти, что-то посетить, или наоборот, может быть, есть примеры, когда люди, которые имеют у вас эту собственность, живут в городе, стараются делать так, чтобы город был комфортабельнее для всех его жителей.
Я бы не сказала, что кому-то это некомфортабельно, потому что территорию всего города регулирует план развития. Там у нас отдельные зоны, где зона для жилья, где зона для отдыха, и где зона для общественной застройки и так далее. Так что вообще-то зоны у нас разделены, и там, где отдыхают, там и надо отдыхать, а там, где живут, там мы не разрешаем строить какие-то дома отдыха или санатории, гостиницы, чтобы действительно не мешали тем людям, которые просто живут в нашем городе. А те, которые отдыхают, для них есть гостиницы в том месте, где они положены.
Напомню, что на волнах Радио Свобода мы с представителем Юрмальской городской думы госпожой Инессой Остроутой и политологом Армансом Гутманецом говорим о днях Юрмалы в Москве и вообще происходящем сегодня на этом популярном балтийском курорте. Вернемся в эфир сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. пятую годовщину захвата НТВ говорим об уроках борьбы за свободу слова в России. Гость программы – независимый журналист Евгений Альбац, организатор воскресного митинга в защиту старого НТВ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Мы сегодня беседуем в программе с председателем Юрмальской городской думы Инессой Остроутой и политологом Армансом Гудмансом о днях Юрмалы, прошедших в российской столице. Выставка, о которой говорила госпожа Остроута, это выставка, посвященная русским в Юрмале, да? В советское время очень многие, собственно, русские, которые жили в Латвии, они в Юрмале селились. Это можно было увидеть по этническому составу города, по тому, кто работал во всех этих вот санаториях и так далее, и так далее. Там была достаточно большая концентрация того, что называется русским населением. Как, по вашему мнению, господин Гудмансен, сейчас себя чувствует? Или, может быть, изменился состав города? Может быть, кто-то оттуда уехал?
Я думаю, что город очень, если мы посмотрим, и мы увидим, что город очень разный. Есть районы очень богатые, поближе к Риге, с хорошим транспортным и с хорошей местностью. Есть более отдаленные районы, дальняя Юрмала, можно было бы назвать так, от Риги, глядя, где сохранились старые еще советского стиля постройки, и там живут люди, у которых очень нелегко, потому что заводов там не стало уже, там были некоторые заводы, но они закрылись. И теперь этим людям, Каугари, например, это далеко и очень сложно.
И там нет железнодорожного сообщения, да?
И с транспортом хуже, и до Риги добраться тяжелее. То есть эта социальная проблема сохраняется там. И, наверное, пройдет некоторое время, пока эту проблему удастся решить.
Скажите, госпожа мэр, вот можно ли совмещать решение социальных проблем и развитие курорта одновременно? Не каждому курорту, согласитесь, приходится решать вот те проблемы, о которых говорил господин Гудманис.
Да, в этом плане действительно у нас в городе есть сложности, потому что заводы закрылись, и у нас большая безработица процент. Но сейчас, когда восстанавливается домы отдыха, гостиницы, тогда в основном наши жители работают в обслуживающей сфере. В гостиницах, ресторанах, в магазинах. Ну, это основная работа для жителей Юрмалы.
А скажите, вот что произошло с собственностью? Вот была там в Юрмале собственность различных, там, насколько я помню, организаций советских, союзных республик и так далее. Вот что с этой собственностью произошло? Она оказалась на балансе города или что-то, наоборот, осталось в собственности прежних собственников? Как это вообще все урегулировалось в результате?
Ну, те собственности, которые были уже в семьях, но они получили обратно свои дома.
Да, это я понимаю.
А те, как большие гостиницы, которые были построены в советские времена, они прошли через приватизацию по всем латвийским законам.
Ну, вот что я имею в виду, я просто вспомнил. Вот в Лилупе был, например, большой дом отдыха «Беларусь», который принадлежал белорусскому правительству, да? То есть в Советской Беларуси. Что произошло с этим объектом, например? Он белорусской собственности или нет?
Дом белорусской собственности.
А земля
осталась у тех, которые они получили обратно. Теперь они заключают договор частично она государственная земля, частично она собственность.
И это не единственный же такой объект, правильно?
Не единственный.
Вот как вы урегулируете отношения вот с этими вот собственниками? С этими санаториями из других стран, да?
Да, я понимаю. Они заключают договор на аренду земли. Собственники могли уже отказаться от этой земли, получить сертификаты или получить компенсацию земли в других местах. Но они выбрали такой путь. Это было по закону. Они желали иметь свою землля обратно. Они получили, теперь заключают договор, они платят деньги за аренду.
Я бы тоже, честно говоря, сохранил бы за собой землю под санаторием Беларусь, если бы она у меня... Вы бы, наверное, тоже, да? Кто бы из нас отказался от этой земли?
Конечно, да.
Так что это как раз вполне логично. Ну вот смотрите, господин Гудманис, по идее, вот эти вот все объекты, которые остались в прежней собственности, я имею в виду, если не брать землю, да, они вот такой вот хороший плацдарм для того, чтобы Юрмала как курорт могла развиваться не только там в западном, но и в восточном направлении.
Это правда. Если мы посмотрим по количеству вот виз, выданных латвийским посольством, то мы увидим, что, слава богу, отпали очереди, потому что был увеличен штат сотрудников, которые работают в консульском отделе нашего посольства. в 5 раз. То есть было очень мало, теперь в 5 раз увеличили. То есть это свидетельствует о том, что людей приезжающих очень много. И здесь мы сталкиваемся с двумя с такими феноменами. С одной стороны, многие латыши знают, да, это хорошо, вот люди приезжают из Москвы, москвичи и из других городов России, и оставляют деньги вот здесь, в Латвии. Это хорошо, это для экономики хорошо, и как бы это все нормально. С другой стороны, то, что неприятно, это отношение не всех, конечно, россиян или москвичей к Юрмале и к Латвии в целом, но, скажем, части из них. И это отношение время от времени проскакивает тоже вот во время этих фестивалей, новая волна и прочее, что, мол, ну, в общем-то, все это наше тут как бы, и что благодаря России, в общем-то, и Юрмала, и Латвия, даже если в этом утверждении есть какая-то доля правды, что всегда спорно, то высказывать это так явно, это не совсем прилично. Ведь все-таки Россия большое государство, и не нужно вот такие эмоции выплескивать их. Это задевает маленькую нацию, как Латвия. Вот эта противоположность вот таких ощущений, что с одной стороны, это хорошо, что туристы приезжают, богатые, они оставляют много денег, это хорошо. Но, с другой стороны, их отношение не очень приятное. И я бы сказал о себе, что я бы ожидал вот таких российских туристов. Они все-таки люди большие, они большие предприятия владеют и, очевидно, должны иметь большое мировоззрение, что они бы воздерживались от проявления таких, ну, в общем-то, таких мелких эмоций.
Госпожа мэр, вот по большому счету сейчас такого серьезного диалога между Латвией и Россией политического на политическом уровне, скажем так, не просматривается. Вот вам приходилось здесь встречаться, да, в мэрии с вашими коллегами. Какой был климат именно вот этих переговоров или самого общения?
Переговоров, которые сейчас были в эти дни,
да,
у нас,
да, да.
Климат был вообще-то хороший. Я ни один момент не почувствовала, что как-то разговоры не пошли бы. Потому что мы заключили договор по сотрудничеству с юго-западным районом, округом города Москвы. То есть не только заключили, но и продолжали этот договор. Он уже был заключен 3 года назад. Теперь мы переговорили все отрасли, в каком мы можем сотрудничать, и будем продолжать сотрудничество.
Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете также задавать вопросы гостям нашего сегодняшнего эфира. Телефон 8 800 222 12, пейджер Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720, электронная почта mail at radio-svoboda.ru. Вот это вот все средства связи, которые мы вам можем предложить на данный момент, так что звоните, задавайте вопросы, а мы продолжим, собственно, диалог. Может ли, кстати говоря, такой вот, это политический уже вопрос, может ли вот такой вот диалог местных властей, да, местного самоуправления подменить, заменить какой-то хотя бы мере политический диалог? Может быть, когда мэры городов между собой встречаются, то это позволяет и министрам, и премьер-министрам потом более примирительно друг к другу относиться?
Трудный вопрос. Я думаю, что это параллельность все-таки.
Должна быть, да, но ее нет.
Я думаю, что это параллельность. Вот диалог местных органов власти, мэров и прочих структур, это хорошо. То есть это без политики. Ведь диалог таких самоуправлений может быть и с российской, и с латвийской стороны только на темы не политические. Экономика, вот, культурный обмен, спорт, молодежь. Это все имеет место. Там не будут политические темы, потому что политические темы — это национальный уровень, это Государственная Дума, правительство с нашей и с российской стороны. Поэтому здесь мы должны говорить о параллельности. Другое дело, что если мы посмотрим на уровень самоуправления, мы увидим, что с латвийской стороны, ну, время от времени есть визиты к самоуправлениям в Россию. А национальный уровень, конечно, визиты и встречи достаточно редки, и здесь атмосфера очень напряженная.
Скажите, госпожа мэр, вот в принципе Юрмалу можно считать, наверное, городом-спутником Риги, так или иначе, да? Рига вам мешает или помогает? Вот
помогает.
Это соседство.
Конечно, Рига нам помогает. В том числе, что у нас есть жители, получают работу в Риге, они едут, это же недалеко, 15 километров.
Да, совсем недалеко, конечно.
Они
да.
довольны, что может поездом поехать в Ригу и там работать, и вечером вернуться в город, где хороший воздух, где пляж, где солнце, где сосны. Так что Рига, конечно, нам помогает. И не только в этом, а даже когда летом у нас большой наплыв гостей, тогда мы не способны всех поместить, у нас не хватает мест в гостиницах, когда особенно большие фестивали, как «Новая волна». тогда опять у нас Рига помогает, потому что может располагаться гости этого фестиваля и в Риге, потому что расстояние же близко.
Послушаем Геннадия из Ленинградской области. Здравствуйте, Геннадий.
Лабвакар Инесса, Лабвакар Арманс. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Хотел бы спросить следующее. Есть ли задумки проведения Дня Юрмалы в Санкт-Петербурге? Спасибо.
Хороший вопрос. Да, госпожа Эстраута, прошу вас.
Делегация Санкт-Петербурга у нас, и мы уже планируем, что будем организовать и такие юрмальские дни в Санкт-Петербурге. И выставка, которая сейчас есть возможность посмотреть москвичам, она будет отвезена и в Санкт-Петербург. Пока не могу конкретно по числам сказать, но думаю, что это будет уже в начале лета.
Я бы еще дополнил, что вот это сотрудничество самоуправлений, оно выгодно и как бы уютно обеим сторонам. И я думаю, что поэтому тоже будет продолжаться.
Послушаем Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор. Виктор.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Только немножко что-то у вас там с радиоэфиром, вероятно, происходит. Да. Сделайте тише радио. Да. Говорите. Виктор.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня большая просьба. Могут ли ваши гости из Юрмалы назвать время и длину волны, на которых можно слушать латышское радио? Радио на латышском языке.
Вот это такой интересный вопрос, который я боюсь, что вот так вот сразу никто не ответит. Или
нет, почему? В интернете, да? Пожалуйста, в интернете надо набрать... Есть несколько радиостанций латвийских, латышских и, наверное, русских тоже в Латвии, которых можно слушать в прямом эфире в радио. В интернете, извините. latviasradio.org.lv, svhradio.lv, то есть это два адреса, которых я помню наизусть.
Да, и, кстати говоря, на этих сайтах есть
и на русском,
и фреквенции. И волн на средних и на коротких волнах, вот тех всемирной службы, которая существует. Но иногда бывают такие вопросы, на которые, конечно, так сразу легко не ответить. Скажите, госпожа Страута, вот еще такой вот вопрос весьма был бы интересен в заключении первой части нашей программы. Вот, в принципе, интересно, да, что вы обратили внимание на Москву, прежде всего, в то время как есть соседние с Ригой регионы России, да, вот там. Насколько из этих соседних регионов к вам приезжают сейчас туристы? Либо все-таки вы считаете, что Юрмала должна делать ставку на москвичей и на петербуржцев?
Нет, по туризму вообще-то русские у нас только на четвертом месте. Первое место занимают сами латыши, которые приезжают в Юрмалу. На втором месте литовцы, которые приезжают. У них тоже набережная. Если сравнить, какая у Латвии и Литвы, то у нас намного больше. И потому они приезжают у нас. На третьем месте финны, и только тогда на четвертом месте у нас русские.
Ага. То есть, практически, вот финские туристы – это те туристы, которых в советское время не было, да? Можно сказать, что вы вот этот вот рынок сейчас получили.
Да, они как будто новый наш турист, финны.
Ну, это, кстати, очень интересно, потому что у финнов ведь свое большое побережье морское. И вот то, что они приезжают в Юрмалу, это так нужно даже проанализировать, как это произошло, что их привлекло в городе. Может быть, это то, что привлечет сейчас и новых, так сказать, российских туристов в ваш город. Но обо всем этом мы, собственно, поговорим уже во второй части нашей программы с нашими гостями. Напомню, что сегодня наши гости – представитель Юрмальской городской думы Инесса Айстраута и политолог Арманс Гутманис. И беседуем мы о днях Юрмалы в Москве, которые прошли как раз на этой неделе, и о сегодняшнем дне этого популярного балтийского курорта. Естественно, уважаемые слушатели, мы и ваши звонки, и ваши комментарии на пейджер тоже дадим в эфир во второй части нашей программы, тех, с кем мы не успели в первой побеседовать, так что звоните. Я хотел бы еще напомнить и о том, что сегодня в 22 часа в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина такие темы предлагает вашему вниманию. Будущее НАТО в Афганистане. Об этом говорит советник генерального секретаря НАТО Джейми Шей. Фильм «Горбовица. История боснийской войны» и реакция на этот фильм в Сербии. Почему московские власти предпочитают сжигать мусор? И о чем думают птицы, если думают? Исследование интеллекта пернатых. Вот все эти темы в программе «Время и мир». Вы слушаете ее в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи. ночи в 10 утра в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Сунжинском районе Чечни в бою с группой маджахедов погибли двое российских военнослужащих и еще четверо ранены. В Курчелоевском районе подорван автомобиль «Урал» с военными. Двое погибли, ранены трое. В российских вооруженных силах только в марте погибли около 70 военнослужащих. Из них 18 покончили жизнь самоубийством, один был убит сослуживцами, 31 стал жертвой несчастных случаев. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжской задержаны 3 молодых человека. В результате нападения вчера вечером погибли 2 человека. 14-летняя девочка и женщина госпитализированы. В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. В феврале издание перепечатало появившиеся в европейских СМИ карикатуры на пророка Мухаммада. По меньшей мере 13 человек были ранены при взрывах в крупнейшей мечети индийской столицы Дели. По сообщению полиции, бомбы небольшой мощности сработали на территории комплекса мечети. В Ираке продолжаются нападения. Минувшей ночью к северу от Багдада попала в засаду полицейская автоколонна. По меньшей мере 6 полицейских погибли, 10 были ранены, около 20 пропали без вести. Министерство внутренних дел Италии объявило, что проверка подозрительных бюллетеней не повлияет на итоги недавних парламентских выборов, согласно которым правящая коалиция проиграла оппозиции. Республика Чад разорвала отношения с Суданом. Президент Чада обвинил власти Судана в поддержке и финансировании повстанцев, пытающихся свергнуть его. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз отверг требования мирового сообщества прекратить ядерные разработки. В Непале прошли новые акции протеста.
Продолжаем время гостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что наши собеседники сегодня представитель Юрмальской городской думы Инесса Айстраута и политолог Арман Сгутманис. Говорим мы о днях Юрмалы, которые прошли в российской столице, и о том, что происходит на этом популярном балтийском курорте сегодня. Ревека Евсеевна у нас уже ожидала с предыдущей, даже первой части нашей программы. Вот дадим ей слово вначале из Петербурга.
Добрый вечер. Евсеевна.
Здравствуйте, Ревека Евсеевна.
Лабас Вакарас.
Здравствуйте.
Я отдыхала в 2004 году в Юрмале, в пансионате «Виктория». Это было великолепно. Там было огромное, большое количество москвичей. Прекрасные условия для отдыха. Никакой шум, никаких оркестров вокруг нигде не грохочет. Великолепная еда в любом кафе. И так же, как в Соединенных Штатах, масса особняков, но все дорожки к пляжу свободны.
Ну, это особенность латвийского законодательства, между прочим, что свободные ресурсы принадлежат всему населению. Но скажите, Лека Евсеевна, вы не в первый раз же там отдыхали?
Ну, я отдыхала, к сожалению, до этого 10 лет назад.
10. Ну, вот вы можете сравнить. Тогда сказать, вы что изменилось, да?
Ну, сейчас лучше, конечно. Нет, ну, мне и тогда нравилось. Тогда там много друзей было, тогда мы часто туда ездили. А сейчас, ну, там тоже у друзей есть свой особняк. Но я хотела отдыхать в пансионате, и это было великолепно совершенно. И очень было много москвичей, и те, с кем я сидела за столом, они говорят: «О, мы сюда уже 4 года подряд ездим».
Ну вот, и видите, вот такой пример, да,
нет,
интереса к Юрмале.
И вообще, все, кто могут. Единственное, что немножко дорогая дорога от Петербурга до...
А вы ехали поездом?
Я ехала поездом, хотя можно было ехать автобусом. Но ничего, это не так важно. Кто может ехать автобусом комфортабельным, который идет Таллин, Амстердам, очень хороший автобус.
Это в Таллин, Амстердам, это потом, естественно.
Да,
после,
конечно.
После Юрмалы.
Да, да. Он идет Санкт-Петербург, Рига, Таллин, Амстердам. Очень хороший, и всего там, ну, 2 года назад это было всего 600 рублей. Но я ехала поездом.
Понятно, спасибо, Лека Евсеевна. Я, кстати, в таком автобусе ехал в Таллин из Петербурга. Действительно, очень неплохая линия. Вот у меня такой к вам вопрос, госпожа Эстраута. Вопрос о Кемере, да, потому что это совершенно особое такое место в Юрмале, известный бальнеологический курорт. И такое было ощущение, что он в самом сложном состоянии из всех таких известных курортных станций Юрмале. Вот что там сейчас происходит?
У нас в Кемере есть две санатории. Одна старая, которая уже построена у нас в латвийские времена. Там сейчас происходит большой ремонт, капитальная реставрация этого здания. Но там пока не принимаем гостей. А вторая санатория, которая Яунтемере, она занимается тем же лечением, чем она занималась и прежде. И все время работает с полной...
Нагрузкой, да.
С полной нагрузкой и зимой, и летом. Так что Яунтемери и лечит и с грязями, и туберкулезным заболеванием, легкого заболевания. Все Яунтемери лечится, и люди с удовольствием приезжают там.
А там есть какой-то план вот, развития именно этого курорта? Вы как собираетесь там строить, ремонтировать или...
Да, они сами себя хотят сейчас строить новый корпус и спортивный комплекс.
Послушаем Сергея из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, господа. Добрый вечер, госпожа мэр и господа. Вот у меня вот такие вот воспоминания о Юрмале. Конечно, вот советская власть там все приложила, чтобы там было не курорт, а черти знает что. Я вот помню там эту фабрику этих самых там бумаг там.
Это в Слоке.
Да, вот. И вот я бы хотел сказать, что мне шибко не нравится во всех этих наших фестивалях. Это, конечно, то, что какие-то, знаете, как фантомные бури. Вот, это вот, вот какое-то, так сказать, чувство превосходства, чувство там это, какое-то, так сказать, ну, гонор вот этот. Это, конечно, очень неприятно. И потом вот, знаете, у меня Венспилс, мои эти родственники живут. Ну, к сожалению, они совершенно не знают латышского языка. Все мои попытки как-то им это дело, так сказать, вразумить, они натыкаются на непонимание старших, они очень агрессивно относятся к этому делу. Конечно, это очень неприятно. Вот представьте себе, там в Питере человек не знает русского языка, будет жить. Вот, вот такие у меня впечатления.
Да, понятно ваше замечание, Сергей. Но, кстати говоря, о языке можно поговорить, мы не раз говорили. Это в других программах посвящено, собственно, в российско-латвийской отношении ситуации в Латвии. А тут, кажется, очень интересное замечание, потому что мы поговорили о Кемере, есть возможность поговорить о Слоке. Ведь на самом деле, это чтобы тем нашим радиослушателям, кто не бывал в Юрмале, стало понятно, ведь Юрмала состоит из целого ряда поселков, таких вот объединившихся в один город. И Слока — это не совсем курортный всегда был поселок, а это был такой... ну, я бы не знаю, так сказать, градообразующий поселок с градообразующим предприятием, целлюлозно-бумажным комбинатом. И многие годы, кстати говоря, перестройка во многом в Латвии началась с борьбы экологов против этого целлюлозно-бумажного комбината. А что там сейчас, госпожа Эстраута, происходит вот с комбинатом в Слоке?
Остановились у Слоки. Хочу сказать, что Слок в прошлом году отпраздновала 750-летие.
Да, так как самостоятельный Слок, город, да.
Как самостоятельный город. Так что уже большие корни давнейших лет назад Слока уже была как город. А насчет целлюлозного завода, который был в Слоке, да, он действительно закрыт, и потому и нет рабочих мест. Те поселки, которые, жительский поселок Каугури, который был построен для работников этого комбината, они действительно остались без работ. Сейчас в этом месте происходят маленькие заводики, нельзя так сказать, занимаются разными, абсолютно разными вещами. И там и шьет, и дерево везет, и металл перерабатывает, но вся территория требуется детальной планировки, чтобы использовать все в целом. Пока там немножко, не так, как нам бы хотелось.
Понятно. Вот, господин Гутманис, давайте попробуем ответить еще на этот вопрос. Не вопрос, замечание нашего слушателя языке, потому что тут интересная была мысль. У слушателя родственники живут в Вентспилсе. Мне казалось, что в Вентспилсе очень тяжело прожить без латышского языка. Это не Рига, не Юрмала, где...
Это верно. Прожить, наверное, можно.
Но с трудом.
Ведь с банкоматом вы общаетесь без языка, в супермаркете вы можете обходиться без языка вообще. Но, с другой стороны, конечно, с людьми как-то общаться нужно, и все-таки хотя бы часть, ну, надо было бы знать, наверное, латышский. Поскольку я преподаю в нескольких, в двух университетах в Риге, то я постоянно сталкиваюсь, вот, вижу разные поколения студентов.
Да, вот молодежь, как она уже.
Вы знаете, эта проблема, во всяком случае, во студенческой молодежи решена. У меня постоянно группы латышские, а состав студентов смешанный. И я чувствую по акценту, что это не латыши. Но они учатся в латышской группе. В разных случаях бывали даже лучшие студенты. Хотя не латышский им родной язык русский, но они абсолютно справляются с экзаменом, вот, сдают, и все очень хорошо. Конечно, это не единственная группа населения в Латвии. Конечно, есть менее образованные, может быть, люди. Но это уже более социальная проблема. Как этих людей вот вовлечь в рабочий рынок потом? Это социальная проблема в новых микрорайонах, может быть, в каких-то отдельных городах. Но вот что касается более, ну, более таких продвинутых групп населения, хотел бы сказать, элиты латышско-русской или не латышской в целом, то здесь проблема языка, в общем-то, не существует. Все эти люди более-менее знают латышский, и я бы сказал, что проблема решена.
Господин, который нам звонил из Петербурга, он сказал еще Юрмале фестивальный, да, но у него было такое интересное замечание, которое мы как-то о том, что ведь фестивали были в Юрмале в советское время, потом ушли из нее, потом вернулись. Вот как вы можете, госпожа Эстраута, согласиться с тем, что что-то во время этих фестивалей происходит такое, что как бы возвращает нас к прошлому, а не к будущему?
Я бы не думала только про прошлом, и будущем тоже мы ощущаем. Ну да, фестивали у нас происходит в Юрмале, это летом, когда 3 месяца у нас курортный сезон, и тогда и интернетский концертный зал работает над этим фестивалем. И мы радуемся, когда эти залы у нас всегда пустые, когда большие фестивали происходят, ну, особенно, когда новая волна.
Да, вот когда новая волна, вот это такая интересная вопрос. Вы говорите, что вот русские туристы на 4-м месте, да? Это да. Получается, что этот фестиваль должен интересовать ведь тех туристов из других стран, которые к вам приезжают.
И приезжают Ирижан. Из других стран, да. Конечно, потому что там солисты тоже приезжают из других стран, не только из России. И так и слушатели приезжают из других стран. Но в основном они действительно русские, которые смотрят этот фестиваль и чувствуют себя очень близко к ним.
Послушаем звонок Дмитрия Семеновича из Петербурга. Здравствуйте, Дмитрий Семенович.
Здравствуйте. Я, понимаете, человек возрастной и воспитывался в то время, когда уважающие себя люди не ездили в страны апартеида.
Это как? Это когда?
Это вот когда в Южной Африке, знаете, тогда
то есть
туда
вы
не ездили.
А вы в Южную Африку не ездили?
Нет, я не об этом. Я воспитывался в то время, когда считалось неприличным ездить там, где апартеид.
А вы представляете себе в Южной Африке, в Йоханнесбурге, фестиваль негритянской культуры?
Я не хочу сравнивать, да.
А вы, ну, значит, вот. Не хотите сравнивать.
Нет, я говорю просто об апартеиде как о явлении.
Как о явлении, то есть, ну...
А конкретные особенности проявления, конечно, негры в Африке немножко отличаются от русских в Прибалтике.
Да, конечно.
Внешне, да. И антропологически.
И антропологически, да, конечно. И слушатели отличаются друг от друга, Дмитрий Семенович, в этом, видите, можно сказать, что вы были корректны в этом своем звонке. Но вот этот звонок, кстати говоря, господин Гутманис, нашего слушателя, показал, что политические вот такие вот мотивации, которые очень часто используются российскими средствами нашей массовой информации, они нередко влияют вот на такие простые какие-то жизненные вещи, о которых мы говорим, да? На репутацию,
ну,
и курортов в том числе.
Безусловно, 15 лет тема этническая, да, довольно высоко находится в Латвии среди политиков, в России среди политиков и среди медиа в наших обоих странах, обеих странах. Поэтому неудивительно, что люди вспоминают эту тему, это нормально. Конечно, мы должны все-таки понимать, что есть разница. То, что говорится в политике, это политические игры, это часть нашей жизни, мы должны с этим жить. А другая плоскость нашей жизни – это повседневная жизнь наших соседей, друзья, коллеги по работе. Эти две вещи отличаются в Латвии, к сожалению или к счастью.
Скажите, господин Эстраут, вот если вы бы оценили потенциал как бы районов Юрмалы, туристический потенциал, что вы сейчас считаете уже вот удалось так развить до такого, скажем, ну, европейского уровня? Что сейчас требует каких-то особых так, вот, подходов города, инвестиций, возможно?
Особые требования есть спрос к комплексов СПА. И такие у нас теперь восстанавливаются. У нас есть новый аквапарк, который при въезде в Юрмале. Он же интересный, он уже считается как одним из больших аквапарков Европы. И дальше у нас в Майоре восстановилась старая гостиница, которая была на улице Йомес. Теперь она как комплекс Юрмал СПА. Его восстанавливали эстонские инвесторы. Потом дальше, если ехать, есть большой отель Baltic Beach Hotel, который раньше тоже был как санаторий, теперь она приспособлена к, ну, к сегодняшнему дню, которые есть требования. Ну, в основном люди спрашивают, что был комплекс СПА и все гостиницах.
А что с визовым режимом в этом смысле, господин Гутманис? Будет ли, по вашему мнению, изменяться визовый режим? Так, как, кстати, ваши эстонские соседи сейчас сделали. Они облегчили визовый режим для туристов из России. Литва давно его уже облегчила. Латвия сейчас остается фактически единственной балтийской страной, не предпринимающей никаких таких вот мер. Вы говорили о увеличении штата, это да, но процедура не изменена. И это, кстати, вопрос проигрыша в конкуренции, потому что об обеих этих стран есть балтийские курорты.
Да, это верно. Это, очевидно, вопрос к Министерству иностранных дел Латвии. Но я хочу другое сказать, что визовый режим будет изменяться. Тут вы совершенно правы в вашем вопросе. Он будет изменяться, уже изменяется. И уже известно, что до конца этого года Евросоюз и Россия предпримут уже, в общем-то, ясно, облегчение ряду категорий людей, и бизнесменам, спортсменам, родственникам и ряд других, студентам, в том числе ученикам. То есть эти все группы получат более свободный доступ к визам. Часть этих групп получит бесплатный проезд, не проезд, а визу. И, то есть будет облегчение. Но общеевропейские, общеевросоюзовские, так скажем. Этот диалог с Россией начался пару лет тому назад, как мы помним. Он, очевидно, будет продолжаться. Это уже как бы тенденция ясная. И поэтому изменение в визовом режиме Евросоюза к России и с Россией будет. И эти изменения еще усилятся, когда Латвия и другие страны, как Литва и Эстония, присоединятся к Шенгенской зоне. И, что еще важнее, когда Россия будет подготавливаться вот к стандартам Шенгенской зоны. Тогда эти изменения еще будут развиваться.
Послушаем звонок. Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Виталий, здравствуйте. Давно я вас не слышал. Это первый вопрос. Хотел бы, чтобы вы тоже несколько Карамурзы вели вечер, так, хотя бы чередовались.
Нет,
так,
давайте пусть вечер ведет Карамурза, он прекрасно это делает.
Пожелание, небольшое пожелание. Это раз. Спасибо. А во-вторых, как они смотрят, чтобы для начала, скажем, вот, отменить визовый режим между Белоруссией и Украиной, скажем, вот, прибалтийские вот, республики. Для начала так, как они смотрят этот процесс.
Граждане спасибо. Украины, по-моему, получают бесплатные визы в Латвии, насколько я помню. Да, это наверняка. Это... Но насколько вообще возможно для граждан Беларуси, для Украины и Беларуси, по-моему, там идут самостоятельные переговоры с Украиной, по крайней мере, да, если я не ошибаюсь?
Я не хочу сейчас соврать, потому что деталек не знаю.
Но это, наверное, тоже часть европейского визового процесса.
Да, абсолютно, абсолютно. Тут мы не ошибимся, если скажем, что Евросоюз, опять вопрос Евросоюза это.
А, кстати, Газарамар, приезжают туристы из других бывших советских республик в Юрмалу? Есть такая статистика?
Статистика есть, но я не знаю подобные цифры сейчас, чтобы сказать, сколько процентов у нас от Белоруссии едут. Из Белоруссии много едут, потому что они, как вы уже вначале...
Да, у них есть санаторий, есть, да.
Да. Белоруссия, она до сих пор принадлежит белорусами, она в полный год полна с жителями, то есть с отдыхающими зимой и летом. И, ну, из Украины тоже много едут, остальных... Ну, точно не знаю. Я боюсь соврать, если буду...
Ну, Украина, Беларусь и Россия просто ближе всего к Латвии территориально, так что понятно, что тут проще добраться, чем из других стран. Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, господа. Хотелось бы узнать, позволяет ли ваше законодательство приобрести там землю или домик, так сказать, в собственность, или там в аренду, и насколько, и сколько это стоит?
Да, спасибо. Это вы можете на этот вопрос ответить, господа Эструта?
Вопрос, конечно, могу сказать, что есть возможность любому, кому есть интерес, может купить землю или домик, то, что он желает, или квартиру. Конечно, это там по закону есть специальная процедура, но процедура просто для того, чтобы не продавалась земля там, где нельзя застройка. Нельзя покупать сельскохозяйственную землю или основание природы там, где невозможно строительство. А где по плану развития возможно строительство, просто работники это посмотрят и дают свое согласие, и мэр подписывает бумаги, что разрешено покупать землю и домик для жилья.
А я так понимаю, да, да, да.
Сколько стоит, но цены, они растут с каждым днем. И трудно называть одну цифру, потому что различия от расстояния от моря, они меняются.
Ну, по крайней мере, понятно, что иностранец может купить.
Может,
да,
может,
да. И построить, собственно, там такое количество сейчас домиков, мягко говоря, это домика, это не назовешь принадлежащих известным россиянам, которые не являются гражданами Латвии, что это само, если бы наши слушатели все это увидели, он бы понял, что тут гражданство не является никаким ограничением для покупки
чего угодно,
а только количество денег, можно сказать так. Вот опять-таки очень важно, чтобы эти люди участвовали в развитии инфраструктуры курорта, а не только в защите своих вилл от туристической экспансии, как это, кстати, бывает во многих курортных городах мира. Юрмала тут совершенно не является исключением. Но, кстати говоря, вот тоже интересный вопрос. Многие курортные такие вот города, они ведут активную риэлторскую деятельность на российском рынке. Кипрские предложения по недвижимости вы можете легко в Москве найти. Я не уверен, что Юрмала вот сейчас это тот город, который предлагает собственность россиянам.
Меньше это начало, и это будет понемногу развиваться.
Какие, в принципе, вот вы говорили, госпожа мэр, о том, что продолжается сотрудничество с Юго-Западным округом Москвы, какие, в принципе, вот такие вот программы, которые могут, по вашему мнению, позитивные значениями для развития курорта и как-то быть связанными с российскими туристами, вы еще предполагаете?
В основном это три точки, которые могу ответить. Первое – это туризм, который будем развивать совместно. Второе – это будет по образованию. У нас уже одна школа была уже прежде в Москве. Она дружит, не знаю, с какой школой, но тоже из Юго-Западного округа. И я думаю, что это сотрудничество будет продолжаться. Нам предлагали и наших лучших учеников из Юрмалы отправить на Олимпиадах. И мы будем использовать с этим возможностью. И третьей отрасли будет, конечно, культура.
Ну, вот как культура, это, кстати, вот давайте попробуем о культуре поговорить подробнее, потому что были такие большие культурные традиции, связанные с тем, что в Юрмале традиционно, да, я думаю, что со времен еще Российской империи, когда появились первые дачи, собственно, первая дача была у фельдмаршала Михаила Барклая-де-Толли в Юрмале, а? На самом деле. А потом были дачи интеллигенции. И вот эта интеллигенция, она отдыхала в Юрмале все советские годы. Это известно, да, такой был фактически культовый курорт. Эти традиции сейчас, может быть, утеряны, может быть, они возвращаются?
В каком-то мере, конечно, они утеряны, потому что у нас были специальные дома для творчества.
Да, дома творчества, да.
Дом композиторов, дом писателей, дом художников, дом архитекторов. Такие четыре, я знаю точно, которые они были в советские времена. Они
да, еще был дом журналистов.
Да,
пятый был дом журналистов,
конечно. От этих ничего большого не осталось. Дом композиторов, к сожалению, теперь многоквартирный жилой дом. Остальные, которые мы назвали, они тоже ждут в свою очередь, когда будет изменяться их статус. Но они уже сегодня не существуют таким статусом, как дом писателей.
Да, вот а что с домом писателей? Был большой вокруг него разговор.
Да, вместо дома писателей тоже там получается сейчас квартиры и как маленькая гостиница она существует. Но она ждет свою очередь, когда будет капитальный ремонт, потому что эти помещения требуют ремонта.
Кстати говоря, вот дом писателей, его прошлое, это еще такая тема, наверное, для культурного сотрудничества между Россией и Латвией, потому что там было очень много всего написано. Важного для литературы многих стран, кстати говоря. Вот я помню, например, так навскидку, что Константин Паустовский написал в Юрмале «Золотую розу». Это самый известный роман.
Да, это верно.
Поэтому тут вот, когда мы говорили о выставке «Русские в Латвии», то, может быть, такие музейные экспозиции были бы в Юрмале, да, они могли бы стать дополнительным таким стимулом для привлечения русских туристов в Латвию. Как когда-то музей Райниса и Аспазии в Юрмале открывал русским туристам латвийскую культуру. Вот. Ну, давайте попробуем уже подводить итоги нашего сегодняшнего диалога. Ну, господин Гутманец, как вы считаете, вот это фактически будет ли продолжение этой курортной инициативы сегодняшней? Как вот по этим дням вам показалось, насколько это все перспективно?
Я думаю, что дни разных городов Латвии в России будут. В Москве, также и в других городах, я думаю, что эта тенденция такая, ну, новая или не очень новая, когда наши города приезжают к городам в России, она будет продолжаться, потому что это позволяет избегать политически острых тем, которые, в общем-то, малопродуктивны. Как показывает уже 15-летняя практика в этих политических темах, ничего не удается достичь, поэтому лучше их избегать пока. И вот этот уровень самоуправления позволяет очень удобно, в общем-то, не касаться тем, которые, по которым мало что возможно, а концентрироваться, наоборот, на темах, где, в общем-то, возможен нормальный человеческий диалог, диалог бизнесменов, диалог культур, молодежи и прочих. Поэтому я думаю, что это имеет определенное положительное будущее. Я думаю, что этот подход очень уютен нам и российскому, так сказать, руководству.
А у вас, госпожа мэр, появилось желание вернуться еще в Москву? И появилась ли у вас уверенность, что россияне вернутся в Юрмалу после вот этого события?
Я уверена, что они вернутся. Обязательно. Они все уже ждет того момента, когда будет ихние дни у нас в Юрмале.
А будут дни Москвы в Юрмале, да?
Я не слышала.
Да, будут дни Москвы в Юрмале, да, вы хотите?
Они так говорят, они хотят. Но соберутся ли они, это, конечно, от москвичей зависит. Но мы готовы их принимать у нас в Юрмале на такие же московские дни в Юрмале, как мы сделали в Москве.
Насколько, по вашему мнению, вот, интерес к Юрмале может действительно отразиться на количестве туристов? Вообще, какие у вас прогнозы о том, сколько туристов из России могло бы отдыхать в Юрмале в будущем, вот, если так говорить?
Ну, таких прогнозов у меня конкретных нету, но это зависимость будет от того, что какие гостиницы построим. Если будет гостиница, будет и гости.
Да, вот я об этом собственно имею в виду. Вот насколько эта база, вот она развивается, гостиничная база? Появляются, может быть, какие-то западные гостиницы? Кто-то инвестирует в что-то?
Одна западная появилась. Вот гостиница раньше была Юрмала, теперь Юрмала СПА, который купили эстонские бизнесмены и построили заново эту гостиницу. Но таких немного. Такие большие гостиницы строятся, ну, не будет столько большие, какие они были. Но поменьше будут.
Понятно. Собственно, мы видим, что это непростой путь развития курорта, естественно. Как любого постсоветского курорта, который привык к одним стандартам, к одним туристам, честно. То, что нам рассказала госпожа мэр о том, что появляются туристы из других стран в Юрмале, и уже финские туристы опережают российских, в то время как россияне сейчас, это одна из главных туристических групп в Финляндии, говорит о том, что люди более мобильны, что они начинают рассредотачиваться по всему берегу Балтийского моря. И нужно приложить очень большие усилия для того, чтобы выиграть эту конкуренцию между балтийскими городами, в которой, естественно, и российские курорты участвуют. Курорты Калининградской области теперь, кстати, тоже привлекают огромное количество россиян, чего не было раньше. Это тоже надо учитывать. Это отдельная тема для другого диалога. Но в любом случае, те люди, которые отдыхали в Юрмале, вот мы слышали по реакции радиослушателей, они ее помнят и помнят с благодарностью. Этого никакие политические споры не мешают этой памяти и этому желанию в Юрмале вновь вернуться. Спасибо, уважаемые гости. Спасибо, госпожа Эстраута. Спасибо, господин Гутманис. Напомню, что сегодня в нашей программе о днях Юрмалы в Москве участвовали представители Юрмальской городской думы Инесса Эстраута и политолог Арманс Гутманис. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. Спасибо, господа, что вы были с нами сегодня. А в 20 часов по московскому времени главные итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Тема выпуска. Усть-Ордынский Бурятский округ войдет в состав Иркутской области. Адыгея может войти в состав Краснодарского края. Как интересно сложится судьба других национальных формирований. Делегации из Грузии и Молдавии ведут переговоры о поставках вина в Россию. Сменит ли Москва гнев на милость? 5 лет назад начались знаменитые структурные перемены на телеканале НТВ. Как изменился с той поры некогда самый либеральный российский телеканал? Вот основные темы выпуска. Слушайте «Радио Свобода», господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.